На станции Стакельна толпа солдат с остановившегося воинского поезда напала на начальника станции Щевинского и жестоко избила его за задержку поезда на 30 минут из-за скрещения поездов. Щевинский, в 1905-м глава забастовки Псковского узла, скончался от побоев. На станции Тыловая юго-восточной железной дороги партия проезжающих солдат не дала гасить пожар вагона с сеном, арестовала железнодорожного служащего, руководившего тушением, окружила начальника станции, не давала и ему делать распоряжений, кричала «Бей железнодорожников!». Тем добро, что всем равно. Документы. 13. 18 апреля. Германская ставка бернскому военному атташе фон Бисмарку. Его превосходительство генерал Людендорф указывает, что через Германию будут пущены только такие русские, которые не враждебны нам. 18 апреля. Атташе фон Бисмарк генералу Людендорфу. Только такие русские будут отправлены, которые действуют в пользу мира. Глава 36. И вдруг в субботу 15-го по всему образованному Петрограду пополз слух, что Милюков уходит из правительства. И настолько это было ошеломительно и невероятно, что ни одна газета не посмела подхватить. Но и настолько же все-таки широко, что «Новое время», нащупывая свою новую роль при новом режиме, на другой день напечатала решительное опровержение. С намекающей оговоркой, однако, что в ближайшее время Временное правительство обсудит вопрос о международных отношениях. Дожил Павел Николаевич. Новое время его поддерживает. И откуда же это потянуло? Да от Керенского, конечно. И от его мутных дружков Терещенко, Некрасова. Может быть, и от болтуна Владимира Львова. Вечером 13-го Милюков только угрозил, что подаст в отставку, и уже утром 15-го болтает весь Петроград. И чего стоят эти министры? И чего стоит это все правительство? Да, самой тяжелой частью министерствования и было для Павла Николаевича изнурительное сидение на ежедневных, а то еще и ежевечерних заседаниях кабинета. Такую интересную достройку своего кабинета он вел создание экономического и правового департаментов, а никого в министерстве не сменял с постов, ценя заведенную традицию снератов, оставался главной работающей силой. Важнейшие и осмысленные переговоры с послами. Нет, от всего этого надо было отрываться и приезжать сюда, отсиживать часы и часы. И кто серьезно работал у себя в министерстве, все приезжали вот так же через силу. Да, все они, кроме Милюкова, занимались политикой внутренней. А внутренняя политика при всей ее динамичности не была сейчас ведущей. Всякие эпохальные реформы, медленное, долгое дело, и решать-то будет учредительное собрание. Не здесь требовались в конце войны поворотливость и смысл, а в политике внешней. Вовремя не заняв правильной позиции, вовремя не захватив, не оговорив своей национальной доли, потом не наверстаешь и годами работы всей страны. Как будто разрабатывали важные проекты. Вот просидели весь субботний вечер и ночь, разбирали, вникали, утверждали по пунктам, как будто три важнейших закона — о правилах муниципальных выборов, об организации милиции и устройстве полковых судов. Но суды были вынужденной и глупой демагогической мерой, муниципальные выборы не обещали состояться раньше конца лета, только милиция действительно уже припекала, потому что грабежами и бесчинствами трясло и столицу, и страну. Но как могла справиться та милиция, если все Соединенное Временное правительство вот уже второй месяц только и умело по каждому случаю выпускать воззвание, умоляющее, а то и почти слезливое? захватывают типографии, силой закрывают издания. Пусть пострадавшие жалуются в суд. А сами-то суды расшатались. На заводах арестовывают уже не только русский, но и иностранный технический персонал. Воззвание. И под каждым же воззванием, настаивал мягкий князь, должен подписаться каждый министр. А Некрасов придумал всем депутатам всех местных советов оплачивать время заседаний за счет работы. И по управлению почт и телеграфов оклады усиленные и особо усиленные, а телеграммы доставляют отвратительно. По отношению к кому временное правительство было непреклонно твердо? Только к помещикам и к эмиру Бухарскому, хотя, задабривая, он и пожертвовал 500 000 рублей. За Некрасовым сразу Коновалов, Керенский, Щепкин стали просить по 10 и по 25 миллионов на повышение окладов, единовременные пособия и разные добавки в своем ведомстве. И все сразу получили. И уже становилось неудобно перед подчиненными тому министру, который не выпросил добавки для своих. Так что пришлось и Милюкову просить. И дали. Потом, начиная с Коновалова, да даже и Львова, началось соревнование — добавлять товарищей министра и всем жирный оклад. У царских было по 2 товарища, а тут стали конфигурировать по 3, по 4 и даже по 5. И уж, конечно, Мануйлов тоже тянул себе 4-го. Пойди, попробуй, справься с народным образованием. А в начале апреля пришлось обсуждать, что Государственная Дума за штурмом правительства не успела утвердить бюджет 1917 года. И как теперь угадать его границы? Если по прошлогоднему, то далеко-далеко не помещаемся и думать нечего. Теперь и всех дворцовых и удельных служащих надо было оплачивать, которых раньше оплачивал царь. Но Милюков просиживал все эти дрязги с каменно-презрительным видом, не вмешиваясь, не споря. Во-первых, потому что знал он хорошо, Россия безмерно богата, и не скоро ее растратишь. А во-вторых, все это перекроется успехами армии и дипломатической игрой на полях зеленого сукна, только бы Павлу Николаевичу не помешали провести эту игру как надо. И он не возражал, не задевал, когда 2/5 всех постановлений кабинета были учреждения все новых и новых комитетов и междуведомственных комиссий, уже надстраиваемых в 2-3 этажа. И когда же ждали чего-то и от Министерства иностранных дел, то и он выдвигал то посылку миссии в Соединенные Штаты по финансовым вопросам, то представление греческому правительству, что по договору 1867 года приданное королевы Эллинов не должно быть обращаемо в казну, и это не самое тут было мелкое. Попадало в протоколы и что некий свободный художник дарит временному правительству небольшой участочек земли. А уж в полноте все опасное неравновесие момента коллеги Милюкова не усваивали. Не понимали. Только он один. На чашу разрушения начинал давить неожиданный веский груз. На заседаниях кабинета о нем еще не говорили серьезно, а Милюков каждый день наблюдал за ним почти с ужасом, как он растет и грузнеет. Национальный развал империи. Уж не говоря о Польше, хотя ее непомерные претензии из подчиненного королевства сразу обратиться в великую державу, прихватя побольше русских земель, всегда коробили и скребли Милюкова, едва оставляя ему сохранить либеральное выражение физиономии, по польскому вопросу он приготовился неизбежно уступать, уже не удержаться на автономии, как прежде стояло в кадетской программе. Тут давили и симпатии союзников. Но Финляндия, надо сказать, осыпанная и царскими льготами, им даже нет примера в истории государств, и она же, возведенная в любимую статую всем освободительным и революционным движением, Провозглашение финской автономии и другие великодушные акты Временного правительства были встречены там совсем холодно. Уж финны имели свободный промысел и торговлю по всей России, чего обратно не имели русские в Финляндии. Русский врач, учитель, ремесленник терял там права своей деятельности. Русские не имели и прав государственной службы, да даже меньше прав, чем любой иностранец, у которого была консульская защита. Оберегалась финская валюта. Освобождены они были от русской воинской службы. Русская полиция не имела на финской территории прав задержания и расследования. И все это финны выставляли, а освободительное движение не имело выбора не поддерживать, как насилие некультурного русского народа над свободолюбивым культурным финским. Во время войны финская молодежь вербовалась к немцам, взрывала наши мосты и склады вооружения. И это тоже мы с кислотой рассматривали как союз с нашим освободительным движением. Но сегодня Финляндия проявляла открытое недоверие к русской революции. Финская печать призывает свой сенат самому расширить свои полномочия, невзирая на временное правительство. Добиваться не автономии, а полного разрыва связей с Россией. Еще во всем мире русский рубль или крепко стоит, или после революции поднялся. В Финляндии в первый он стал падать. Но еще крайний вызов. Финляндия не переняла от России закона о еврейском равноправии, не дала евреям права жительства у себя, ни свидетельствовать в суде, и даже сегодня высылала евреев, и никак не удавалось образумить. Но Украина... Десятилетиями же русское освободительное движение горячо поддерживало всякий украинский протест, не вникая в подробности и разбирательства, ибо считалось полезным все, что раскачивает самодержавие. С первых же мартовских дней Временное правительство одобрило и преподавание на украинском языке, все меры восстановления культуры, стали даже уступать созданию отдельных украинских полков, хотя же это развал действующей армии. И в Киеве, Харькове, и даже в Петрограде проводились украинские манифестации. Сперва широкая автономия, но поддерживать временное правительство и ждать санкции учредительного собрания, а пока переводить школы на украинский язык, да прежде всего готовить самих учителей, потому что и из них мало кто может учить украинскому. Да, всюду вешали портреты Шевченко вместо царских. Но дальше быстро перекосилось. Собрание киевских юнкеров постановило, что все полки, стоящие на территории Украины, должны комплектоваться исключительно из украинцев. И в Киевском военном училище обучаться только украинцы. Это прямо в тылу Юго-Западного фронта. Уже звучало на митингах установить украинскую автономию, не ждя учредительного собрания, а собрать свое украинское учредительное. И не временное правительство посмело тому возразить, и не Брусилов, но Киевский совет рабочих и солдатских депутатов. Нож в спину. Распустим штыками. И даже социал-демократы не признали за каждой национальностью, за каждой частью государства право отдельно себя устраивать. Грушевский, Винниченко пятились, извинялись. Но немногими днями спустя требования с Украины размахнулись еще шире. Территория будущей Украины потянется от Гродненской губернии и включая Кубань, только что пока не требуют Крым. А когда открылся 10 дней назад украинский съезд в Киеве, то там уже требовали и южный берег Крыма. Их съезд колебался, не объявить ли себя учредительным собранием Украины. Во всяком случае, если Россия не станет федеративной, то полная независимость Украины. Постановил создавать по всей Украине украинские легионы. Избрал Центральную Раду, как будто пока для разработки автономии. Эсеры торопили, Автономию берут, а не дают. Снизу, а не сверху. Немедленно. Но уже предлагалось и считать Раду своим временным правительством. И чтоб Украина была особо допущена на будущую мирную конференцию. И уже в самом Петрограде создался Украинский национальный совет, и он выделил пятерку для сношения с временным правительством. Еще одна контактная комиссия. И потребовал, чтоб отныне во всех комиссиях и комитетах, создаваемых правительством, стояли бы представители Украины. Тем временем Рада призвала создать прочный союз всех народов, требующих автономии, то есть союз против Петрограда. А по слухам, уже послали делегатов на Дон, Кубань и Терек сливаться с ними со всеми. Еще не говорили прямо, только отделяться. Но и Милюков не ученик в политике. И когда же этот украинский сепаратизм успел вырасти? Общественности не заметила. Мы от души поддерживали их культурную автономию, а они выросли вот какими. И такое сотрясение во время войны, не ожидая часа. Да что, требования автономии разносятся как эпидемия. Мы уже слышим о них каждый день и отовсюду. Местной автономии требуют эстонцы, иркутские и забайкальские буряты, молдаване, латыши, грузины, литовцы, крымские татары, хивинцы, бухарцы. Только, кажется, армяне единодушно решили не выступать с национальными лозунгами.